Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Человек дела» и с вами Арсений Ростов. В этом сезоне мы знакомимся с видными предпринимателями последнего столетия. Узнаем про их путь, как они стали успешными руководителями, построили бизнес империи, в чем их секреты и чему нам поучиться у этих людей. Представьте мир без интернета. Нет браузеров, сайтов, соцсетей, ютуба, онлайн-курсов, даже интернет-магазинов нет. Есть сети ученых, военные линии связи, странные терминалы с зелеными буквами. Но нет того, что вы держите в руках. Привычного веба. Это не альтернативная реальность. Так мог бы выглядеть мир, если бы Тим Бернерс-Ли когда-то принял другие решения. Интернет появился до него, но именно Тим превратил его во всемирную паутину World Wide Web. Это эпизод про технологии, этику и про то, какими могут стать интернет и искусственный интеллект, если в центр снова поставить человека. Тим Бернерс-Ли родился в Лондоне в 1955 году. Родители, математики и инженеры работали над одним из первых коммерческих компьютеров в мире — Ferranti Mark I. То есть Тим рос в доме, где разговоры о компьютерах были такой же нормой, как о погоде или о том, что приготовить на ужин. Тим вспоминал, что в детстве собирал самодельные устройства, игрался с электроникой и пытался понять, как именно вещи думают. Он всегда интересовался не только железом, но и информацией. Как она устроена, как ее связать, как ею управлять. Позже он поступит в Оксфорд изучать физику. И да, он не станет классическим гением-отличником. Он даже получит выговор за взлом университетской системы с помощью самодельного компьютера. Есть в этом закономерность. Человек, который переизобретет доступ к информации, обошел ее ограничения. После Оксфорда Тим поработает программистом в нескольких компаниях, а потом окажется в месте, где родятся не только открытия физики, но и будущее интернета. Конец 70-х, начало 80-х. Европейская организация по ядерным исследованиям, ЦЕРН, это гигантский муравейник ученых. Тысячи людей, проекты, статьи, отчеты, результаты экспериментов. Каждый пишет документы, хранит их в различных системах и на разных компьютерах. Информации — море. Доступа — почти никакого. Представьте большую международную компанию, где у каждого отдела есть своя внутренняя база знаний, свой формат файлов и свой способ все хранить. Вы точно знаете, что нужный документ существует, но понять, где он и как его открыть, почти невозможно. Вот в этот хаос и попадает Тим Бернерс-Ли. В 1980-м он впервые пытается навести порядок. Создает систему Inquire от книги Inquire Within Upon Everything, что-то вроде старинного справочника. Inquire не интернет, не веб и даже не сайт. Это простая система заметок, каждую из которых можно связать с другой. То есть ранний прототип гипертекста. Тим еще не изобретает World Wide Web, но учится мыслить связями вместо папок и файлов. Идея, что информация должна быть соединена, а не просто сложена в ящике, останется с ним навсегда. Перенесемся в 1989. Интернет уже существует как сеть, но почти полностью остается миром специалистов и военных. Есть протоколы, есть соединения, линии связи, но нет простого и универсального способа делиться информацией поверх этой сети. И вот тогда Тим Бернерс-Ли пишет документ, который можно считать официальным рождением веба. Документ называется Information Management – A Proposal – управление информацией – предложение. Что в нем? Зачатки четырех ключевых идей. Во-первых, гипертекст – это документы, связанные с ссылками. Текст, по которому можно переходить от одного фрагмента к другому. Во-вторых, URL – универсальные адреса ресурсов. Каждый документ, каждая страница, каждый объект в сети может иметь свой адрес. В-третьих, HTTP – протокол, по которому данные будут передаваться. То, что сейчас открывается со знакомым HTTP или же HTTPS, да, с двоеточием и двумя косыми линиями. В-четвертых, HTML — язык разметки, который опишет документы так, чтобы компьютеры и браузеры их читали и отображали. Это не просто техническое предложение, а попытка превратить хаос документов, отчетов и файлов в единую информационную среду. Боссы Тима в ЦЕРН реагируют прохладно, но на его документе появляется знаменитая пометка «Vague but exciting» — смутно, но многообещающее. Тем не менее, Тиму дают зеленый свет. В 1990-м Тим Бёрнерс-Ли начинает реализовывать идею. Он пишет: первый веб-сервер, программу, которая отвечает на запросы и отдает страницы, первый веб-браузер, программу, которая показывает эти страницы, и первый сайт. Первый сайт описывал саму концепцию World Wide Web. Что это такое? Как к нему подключиться, как создать свою страницу. Он был простым, текстовым, без картинок и анимации. Но с него началась огромная экосистема. От поисковиков до социальных сетей. И вот здесь проявляется принципиальное отличие Тима Бёрнерса-Ли от многих других технологических лидеров. Он не патентует веб, не делает платную лицензию на HTML, HTTP или URL, не требует денег за использование своих идей. В 1993-м ЦЕРН официально объявляет: технологии в основе World Wide Web доступны всем без роялти и ограничений. Любой университет, любая компания, отдельный программист-энтузиаст могли сделать свой сервер, свой браузер и свой сайт. Можно спросить, стал бы веб таким, какой он есть, если бы за каждое подключение нужно было платить? Но он точно распространялся бы медленнее. Бёрнерс-Ли говорил, что веб должен быть вроде бумаги или алфавита, базовой инфраструктурой, которая не принадлежит одной компании. Это важный этический выбор, заметный потом в его отношении к искусственному интеллекту и данным. После изобретения веба Тим не уходит на пенсию гения. В 1994-м он создает World Wide Web Consortium, W3C. Организация занимается стандартами веба. Если HTML развивается, появляется CSS, меняется подход к данным, почти всегда где-то рядом стоит W3C. Цель проста и сложна одновременно. Оставить веб совместимым, чтобы один браузер понимал то, что сделал другой, чтобы любая страна могла использовать открытые стандарты. И чем популярнее становился интернет, чем больше в него приходили корпорации, тем больше Бёрнерса-Ли беспокоили две вещи. Первое. Монополизация. Когда одна или несколько компаний контролируют значительную часть интернет-контента. И второе — это потеря приватности, когда интернет из пространства свободы превращается в огромную систему слежки и сбора данных. И вот здесь возникает важный поворот к нашему времени. Мы часто забываем, что искусственный интеллект в первую очередь это про данные. Кто контролирует данные, тот контролирует обучение моделей, их качество и их влияние. Бёрнерс-Ли увидел это задолго до модных нейросетей. Следующий большой шаг Тима Бёрнерса-Ли — идея семантического веба. Большинство страниц в интернете — текст плюс оформление. Да, есть теги, структура, но для компьютера это во многом буквы на экране. Семантический веб предлагает, что данные в сети размечены так, чтобы машины понимали не только вид, но и смысл. Например, если на странице написано «Тим Бёрнерс-Ли родился в 1955 году», то для человека все понятно, а для машины это просто набор символов. Семантический веб добавляет к данным метку смысла. Тим Бёрнерс-Ли — человек. Родился — отношение типа дата рождения. 1955 год. Зачем это все? Чтобы программы, в том числе системы искусственного интеллекта, автоматически анализировали данные, строили связи, делали выводы, отвечали на сложные запросы, используя не просто ключевые слова, а смысл. Семантический веб оказался подготовкой интернета к эпохе искусственного интеллекта. Машины не просто индексировали страницы, как поисковики, а понимали, что на них написано. Вокруг этой концепции возникли PDF, OWL, Sparkle, форматы и языки, которые используются и сегодня, в том числе и в машинном обучении и анализе больших данных. Семантические данные — это идеальная пища для искусственного интеллекта. И Бёрнерс-Ли, по сути, заранее пытался сделать так, чтобы интернет не был свалкой текстов, а превратился в структурированную, понятную для машин, базу знаний. Когда Тим Бёрнерс-Ли создал всемирную паутину, он вряд ли предполагал, что через 30 лет интернет станет ареной битвы за власть алгоритмов. Он захотел перестроить существующую веб-экономику данных, чтобы контроль над информацией оставался у самих пользователей, а не у крупных компаний и платформ. Как? Рассказываем в рубрике «Масштаб задачи», которую делаем с партнером сезона, провайдером IT-инфраструктуры Selectel. В 2009 году Тим Бёрнерс-Ли задумался, как децентрализовывать данные пользователей. Крупные платформы концентрировали информацию, превращая ее в монополизированный ресурс для алгоритмов. Тогда Бёрнерс-Ли создал архитектурный подход, при котором данные хранятся раздельно, а приложения получают к ним доступ только с разрешения владельца и через независимые хранилища. Это стало новой моделью работы. Приложения используют данные, но не забирают их, а получают через прозрачный и согласованный API. На практике же, что централизованное хранение данных, что распределенное — это не только вопрос ценностей, но и инженерный вызов. И в первом, и во втором случае важно масштабирование вычислительных ресурсов, особенно в проектах, связанных с ИИ и обработкой данных в реальном времени. Так как же в таких условиях, при росте данных и нагрузок, обеспечить ИИ-проекту масштабируемость и производительность? Решение – облако и объектное хранилище с неограниченным объемом данных от российского провайдера Selectel. Растет нагрузка? Измените конфигурацию облачного сервера в несколько кликов, не прерывая работу. В облаке Selectel можно быстро добавить или убрать ресурсы, развернуть новые виртуальные машины и выбрать SSD-диски с настраиваемой производительностью, что особенно удобно для ML-задач. А если работаете с большими данными, объектное хранилище автоматически масштабируется под объем без ограничений. S3 от Selectel полностью совместим с Amazon S3 API и имеет разные классы хранения. Такая гибкость дает стабильность и экономит ресурсы. Selectel помогает компаниям сосредоточиться на инновациях, а не на поддержке IT-инфраструктуры. Вы разрабатываете будущее? Selectel обеспечивает техническую базу. Больше о решениях для AI и ML по ссылке в описании. Selectel. Инфраструктура, достойная ваших амбиций. Теперь к еще более актуальной теме. Главный ресурс искусственного интеллекта — это не модели, а данные о нас. Что мы читаем? Что пишем? Что покупаем? Где ходим и с кем общаемся? Эта информация сосредоточена в руках нескольких крупных платформ. Именно они обучают на ней модели, контролируют, что и как анализировать и как использовать эти результаты. И Тим считает это опасным с точки зрения не только приватности, но и будущего искусственного интеллекта. Поэтому Berners-Lee запускает проект Solid. Идея радикальна, но в какой-то степени логична. У каждого человека есть персональное хранилище данных, так называемый POD. Все его данные, сообщения, фотографии, контакты, история действий находятся не на серверах больших компаний, а в этом личном поде. Приложения и сервисы не забирают данные, только получают временный доступ к вашему поду ровно к тому, что им нужно и не больше. Социальная сеть не хранит ваши сообщения и фото на серверах, а запрашивает их из пода, когда вы заходите. Сервис доставки еды видит только ваш адрес и предпочтения в заказах, а не полный профиль поведения в интернете. Контроль над данными возвращается к вам. Вы можете дать доступ, ограничить его или отозвать. С точки зрения искусственного интеллекта, это делает возможной другую модель обучения. Модели могут обучаться либо на обезличенных данных, либо с согласия пользователей, либо локально, когда часть обучения происходит на ваших устройствах, а не в облаке у корпорации. Solid — это не просто про безопасность. Он должен изменить структуру взаимодействия между пользователями, данными и системами искусственного интеллекта, которые эти данные анализируют. Теперь к самому интересному. Как Тим Бернерс-Ли относится к искусственному интеллекту и машинному обучению? Он дал нам веб, выступает за открытые стандарты и против монополий, и как он смотрит на искусственный интеллект, который все чаще ассоциируется с гигантскими корпорациями и гигантскими наборами данных? Бернерс-Ли не против искусственного интеллекта как технологии. Он критически относится к тому, как мы ее используем. Его позиция в нескольких тезисах. Тезис первый. Искусственный интеллект — это огромная возможность, если он основан на открытых данных и справедливом доступе. Когда данные структурированы, открыты, размечены, как в идее семантического веба, да, о котором мы говорили ранее, они становятся базой для научных и общественно полезных проектов ИИ. Например, медицинские исследования, анализ климатических изменений, улучшение транспорта, образование. Berners-Lee поддерживает проекты, где ИИ помогает работать с открытыми данными, улучшает доступ к знаниям, используется в научных целях, но при этом соблюдает приватность и права пользователей. Второй тезис. Централизация ИИ опасна. Когда несколько компаний обучают гигантские модели на данных миллиардов людей, власть концентрируется. Эти компании контролируют, какие данные используются, как обучаются модели, какие ограничения накладываются, как именно искусственный интеллект влияет на пользователей, от буквально рекомендательных алгоритмов до генеративных моделей. Бернерс-Ли видит здесь угрозу принципам, ради которых создавал веб. Поэтому он поддерживает децентрализованные и распределенные модели ИИ, в том числе идеи, где модели обучаются на данных пользователей с их согласия, а результаты не превращаются в закрытую собственность одной платформы. И третий тезис. Пользователь должен контролировать сам, какие данные используются для обучения искусственного интеллекта. Тут мы снова возвращаемся к Solid, ведь эта платформа может стать фундаментом этического искусственного интеллекта. Вы решаете, хотите ли, чтобы ваши данные использовались для обучения, не хотите. Можете давать доступ к ним конкретным организациям или моделям, не можете. Можете видеть, что именно происходит с вашими данными. Такая модель сложнее, чем, условно в кавычках, мы просто соберем все, что найдем и запихнем их в модели. Но она ближе именно к тому интернету, который задумывал Бернерс-Ли, к тому искусственному интеллекту, который служит людям, а не наоборот. Если сравнить исходную идею веба и то, что у нас есть сейчас, картинка неоднозначна. С одной стороны, у нас свободный доступ к знаниям, онлайн-образование, медицинская информация, удаленная работа, глобальные научные коллаборации и многое другое. Но с другой стороны, платформы знают о нас почти все. Алгоритмы решают, что мы видим, модели обучаются на наших данных без нашего ведома, и мы зависим от сервисов, которые могут исчезнуть или поменять правила. Бёрнерс-Ли и многие ученые видят, что с искусственным интеллектом история повторяется только быстрее. Сначала восторг, ведь модели пишут тексты, рисуют картинки, помогают в коде, анализируют данные. Потом вопросы. На каких данных обучали? Кто отвечает, если ей ошибется? Что с авторскими правами? Можно ли отказаться быть частью этого процесса? Тим Бёрнерс-Ли не кричит «Остановите прогресс!». Он говорит, прогресс должен идти не за счет людей, а вместе с ними. Его работа над семантическим вебом, открытыми стандартами и защитой прав пользователей создает фундамент этичного искусственного интеллекта, где данные прозрачны, доступ справедлив, а пользователи не просто сырье для тренировки моделей. Как оценить вклад одного человека в историю? Тим Бёрнерс-Ли не создал социальную сеть, не основал корпорацию-гиганта, не стал самым богатым человеком на планете. Зато он придумал всемирную паутину, отдал ее человечеству бесплатно, посвятил десятилетия тому, чтобы веб оставался открытым и совместимым, заранее думал, как структурировать данные так, чтобы они были полезны и людям, и машинам. А теперь помогает строить проекты, где искусственный интеллект и машинное обучение работают не против людей, но вместе с ними. Тима можно критиковать за идеализм, можно говорить, что мир давно ушел вперед, а крупные платформы слишком сильны. Но если бы в начале истории веб пошел по пути патентов, платных протоколов и закрытых стандартов, у нас не было бы привычного интернета. Сегодня перед нами похожий выбор. Можно строить и искусственный интеллект как закрытый, непрозрачный, централизованный инструмент во владении нескольких компаний, а можно попробовать другой путь – открытые стандарты, контроль пользователя над данными, этические рамки искусственного интеллекта, децентрализация и сотрудничество. Тим Бёрнерс-Ли не создает ИИ-модель, не запускает громкий стартап с нейросетью. Тим делает то, что умеет лучше всего. Работает над инфраструктурой, фундаментом другого будущего для искусственного интеллекта. Когда вы в следующий раз откроете браузер, введете адрес сайта или воспользуетесь ИИ-ассистентом, вспомните, что за всем этим стоят не только алгоритмы и коды, но и решения конкретных людей. Решение не патентовать веб. Решение сделать стандарты открытыми. Решение бороться за то, чтобы интернет и искусственный интеллект служили людям, а не превращали их в источник данных без права голоса. Тим Бёрнерс-Ли не создал интернет буквально, но дал интернету человеческое лицо через веб. И сегодня он пытается сделать то же самое с миром данных и искусственного интеллекта. Это подкаст «Человек. Дело» и его ведущий Арсений Ростов. Подписывайтесь на любых платформах и делитесь выпусками. До следующей дельной истории.